Делать это, не повредив саму почву, было тяжело. Поэтому на земле в таких случаях увеличивали количество удобрений, пока почва не насыщалась и не освобождалась немного, чтобы сквозь нее могли протянуться корни. А значит, на корабле их потребность в фосфоре была таковой, что его полный цикл должен был быть сжатым, чтобы потери получались минимальными. Но вопреки всем усилиям, потери выходили большими. Дэви называла это явление одним из четырех больших метаболических разрывов. В результате оказывалось, что те, кто собирал исходные запасы звездолета, взяли на борт недостаточное количество избыточного фосфора, в отличие от запасов многих других элементов. Почему так произошло? Дэви не понимала. Они делали все, что могли придумать, чтобы заставить цикл фосфора замыкаться без потерь. В установке по переработке отходов часть фосфора соединялась с магнием и аммонием, образуя кристаллы струвита. Они раздражали оборудование, но их можно было соскрести и использовать как удобрение, либо расщепить и соединить с другими составляющими, чтобы получились другие удобрения. Тогда фосфор возвращался обратно в свой цикл. А потом сточные воды проходили через фильтр, содержащий связующие смолы с наночастицами оксида железа. Они соединялись с фосфором, содержащимся в воде, в пропорции 1 атом фосфора к 4 атомам кислорода. И насыщенные смолы позднее можно было обработать гидроксидом натрия, и фосфор освобождался для повторного использования в составе удобрений. Эта система стабильно работала на протяжении многих лет. Они отфильтровывали фосфор с захватом в 99,9%. Но десятая часть процента постепенно накапливалась. Теперь их дополнительные запасы фосфора почти истощились, поэтому требовалось найти тот фосфор, который где-то затерялся, и вернуть его в цикл. «Он явно ввязался в почву», — сказала Эллен. «Возможно, теперь нам придется переработать почву во всех биомах», — предположила Дэви. «Клочок за клочком. Посмотрим, сколько фосфора получится с нескольких участков, и тогда станет ясно, действительно ли он там». Эллен посмотрела на Дэви в ужасе. «Это будет очень трудно. Придется разобрать все орошение». «Придется. Разобрать и заменить. Но и без фосфора мы не сможем ничего вырастить». Фрея шевельнула губами ровно в тот момент, когда Дэви заключила. «Не знаю, о чем там они думали». Эллен уже слышала это раньше и сейчас сдвинула брови. «Кем бы ни были эти они, о чем бы они там ни думали, фосфора они собрали мало». По тону Дэви чувствовалось, что это в самом деле было серьезной ошибкой. Эллен пожала плечами. «Что ж, мы почти долетели, так что, может, его было достаточно». Дэви на это лишь покачала головой. А когда они прогуливались домой, сказала Фрея, «Тебе нужно подтянуть химию». «Ничего хорошего не получится», — безучастно ответила Фрея. «Я не запоминаю, ты же знаешь. Я бы лучше сосредоточилась на механике, если на то пошло. На том, что я могу увидеть сама. Мне больше нравится, когда передо мной ничего не мельтешит». Дэви коротко рассмеялась. «Мне тоже». Она ненадолго задумалась. «Ладно, может, лучше логистику. Она довольно понятная. Из математики в ней, по сути, нужно только знать, что такое 100%. И все представлено в таблицах и графиках. Еще там есть блок схемы, распределение заданий, диаграммы Ганта, система управления проектами. Есть одна система, которая называется MIMEO. Многоуровневые интегрированные модели экосистемных услуг. И еще она мне нравится. SCAR — система комплексного анализа решений. Там нужно только чуть-чуть статистики, а так в основном это чистая арифметика. Ты с этим справишься. Мне кажется, тебе понравятся диаграммы Ганта. Они интересно выглядят. Только знаешь, тебе придется выучить всего понемногу. Просто чтобы понять, какого рода проблемы возникают у твоих коллег в других областях. Может, немного. Я бы лучше с ними разговаривала. Слушала бы их. Значит, будем заниматься логистикой. А в остальном просто пройдешься по основам. Фрея вздохнула. Но ведь то, что сказала Эллен, правда? Мы почти долетели, и нам не придется так уж следить за всеми циклами. Мы надеемся, что да. Но все равно еще нужно долететь. 2 года не так уж мало. Можно даже пролететь 11,8 световых лет, а потом окажется, что что-то закончилось в последние пару месяцев. Дело в том, что люди на Земле не знают о наших последних 12 годах ничего. Хотя, если бы и знали, им было бы все равно. Они тебе совсем не нравятся. Мы для них эксперимент, — ответила Дэви. Вот что мне не нравится. Но в первом поколении летели только добровольцы, правильно? Они прошли отбор, чтобы сюда попасть, так ведь? Да. Вроде бы на это претендовали 2 миллиона человек. Или 20 миллионов. Дэви покачала головой. Люди готовы вызваться добровольно на что угодно. Но тем, кто строил корабль, стоило быть поумнее. Многие же из них и полетели в первом поколении. Они потому его и строили, что хотели на него попасть, разве не так? Дэви насупилась, но в шутку. Она понимала, что Фрея права, но не хотела этого признавать. Этот ее взгляд всегда означал одно и то же. «Наши предки были идиотами», — проговорила она. «Но как это отличает нас от всех остальных?» — спросила Фрея. Дэви рассмеялась и подтолкнула Фрею локтем, а потом обняла.
«То есть все люди в истории — потомки идиотов?
Это хочешь сказать?»
«Похоже на то».
«Ладно, может и так. Идем уже домой, приготовим стейков. Хочется красного мяса. Хочу перекусить своими предками».
«Дэви, ну хватит».
«Ну да, мы же постоянно их едим, да? Все люди перерабатываются в системе. В наших костях много фосфора, который должен вернуться. Я вот даже думаю, может, недостающий фосфор остался в человеческом прахе? Сохранять разрешено только щепотку. Но что, если его уже накопилось много?
Дэви, ты же не станешь забирать у всех щепотки праха предков?
А вот и стану. Заберу и съем». Фрея рассмеялась, и они, взявшись под руки, зашагали вниз по улице. От трамвайной остановки до дома, где Бадим уже ждал их с ужином. Дэви настояла на том, чтобы Фрея снова начала ходить в школу, особенно на занятия по математике, чтобы сначала освежить те немногие знания, что имела, а потом перейти к статистике. Для девушки это было сродни пытке. Но она все выносила, очевидно, не видя хорошей альтернативы. Училась она в малых группах, в которых почти все занятия вел искусственный инструктор по имени Гаусс, говоривший медленным звучным мужским голосом, очень строгий, но по-своему добрый и хотя бы понятный. Естественно, очень терпеливый. Гаусс снова и снова рассказывал о проблемах, с которыми они сталкивались, и объяснял, почему уравнения получались такими, какими получались, какие реальные проблемы они решали, а также как ими оперировать. Когда Фрея что-то схватывала, этому часто предшествовали десятки безуспешных попыток со стороны Гаусса донести это до нее, она восклицала «Ага», будто какая-нибудь глубокая тайна наконец обретала разгадку. После всего этого она рассказала Бадиму, насколько теперь ей стало яснее, что жизнь Дэви состояла не только из переживаний и из длинной последовательности таких «ага». И действительно, Дэви изо дня в день погружалась в загадки экологии корабля и напряженно пыталась решить мириады проблем, с которыми сталкивалась в этой области. Для нее это был лакомый кусочек. Потом в классе Фрей стал преподавать парень по имени Джучи. Он был высоким для молодого человека своего возраста, но все еще оставался застенчивым. У него было темное, как у Бадима, лицо и курчавые черные волосы. Он переехал из Олимпии в Новую Шотландию, чтобы присоединиться к команде математиков, оправдав тем самым свое имя, которое переводилось с монгольского как «гость». Фрея и ее одногруппники быстро заметили, что хоть он был застенчив и почти все время смотрел в пол, он мог объяснить им суть статистических операций даже лучше, чем Гаусс. Более того, бывали случаи, когда он поправлял Гаусса или просто бормотал свои оговорки к тому, что тот рассказывал, и чего никто не мог понять. Однажды Гаусс возразил на замечание Джучи по поводу булевой операции, и после некоторой дискуссии был вынужден признать правоту Джучи. «Гость гранитом преградил громадного Гаусса», — вымолвил Джучи, глядя на пол. Остальные студенты затем использовали эту фразу как одну из своих скороговорок. Они не понимали, почему Джучи был таким нерешительным и боязливым, несмотря на ту предельную твердость, которую он проявлял, когда говорил о математике. «С Джучи сильно не повеселишься», — говорили они. «Но в математике он разбирается». Его приютил Арам, друг Бадима. Он жил у него в гостевой комнате, и это позволяло ему спокойно преподавать. Фрея любила расспрашивать его, чтобы тот что-то объяснял. Это напоминало ей те вечера в кафе. И она его понимала. А основы статистики мало-помалу становились для нее легче, по крайней мере, временно, к концу занятия. Но на следующей неделе нередко приходилось учить все заново. А однажды утром к ним на урок пришли двое взрослых, которых никто не знал. Они сели в заднем ряду и стали наблюдать. Поначалу это беспокоило ребят. Но когда выяснилось, что они не вмешиваются в учебный процесс и ничего не говорят, урок пошел как обычно.
Джучи, стесняясь так же сильно, как всегда, прошелся с ними по упражнениям. При этом он, как обычно, смотрел в пол, но в предмете был уверен и все объяснял ясно. После занятия Арам и Делвин тоже присоединились к ним, а Фрею попросили остаться с Джучи. По просьбе взрослых она налила им чай, они тем временем мягко беседовали с Джучи. Что он думал о том, что он думал о сём.